Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия. Добрый не красноречив. Красноречивый не может быть добрым. Знающий не доказывает. Доказывающий не знает. Позиции. Ведущий Руслан Руденок.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. В эфире новый выпуск передачи «Позиции». Мы с вами почти полтора месяца не виделись, не слышались точнее. И у нас, как всегда, в гостях Сергей Федорович Шмидт, наш постоянный гость. Здравствуйте, Сергей Федорович.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели Иркутского радио.
Мы сейчас с Сергеем Федоровичем как раз обсуждали, что действительно много событий произошло за это время. И я хотел бы начать...
И не у нас.
Да. Я хотел бы начать издалека, географически я имею в виду. Президентские выборы в США, как вы считаете, прежде всего, как это повлияет на отношения с Россией, ну и вообще в мире, как ситуация изменится?
Вы знаете, совсем недавно мне приходилось отвечать на вопрос, связанный с президентскими выборами в Соединенных Штатах, но в формулировке «почему россияне с таким интересом и вниманием к ним относятся». Я совершенно не ставлю под сомнение того факта, что интерес, который наши соотечественники и, наверное, мы с вами, Руслан, проявляем к этим событиям, он действительно очень высокий. Мне кажется, что какая-то толика иронии судьбы заключалась в том, что такое общефейсбучное, по крайней мере, слежение за подсчетом голосов в Соединенных Штатах происходило 4 ноября, в День народного единства, что позволило какому-то остроумцу сказать, что это был День народного единства с вероятным противником. Я сам принимал участие во всем этом апофеозе. Мы, политологи, редко можем похвастаться прогнозами, которые сбываются у нас. И каждый раз, когда это случается, как-то хочется рассказывать об этом направо и налево. Говорил уже на эту тему в вашей студии с вами. Ну вот, похвастаюсь, что днем я написал у себя в фейсбучном аккаунте, что, видимо, по дневному подсчету голосов выигрывать будет Трамп. Потом начнут считать голоса, которые пришли по почте, и выиграет Байден. Угу. И, учитывая характер Трампа, это все превратится в какое-то политическое цирковое шоу. И, пожалуй, что-то подобное произошло и происходит, как мы знаем.
И, видимо, будет происходить.
Да, и, видимо, еще будет происходить какое-то время. Но я сразу хочу сказать, что Трамп уже получил одно чудо в своей жизни. Он выиграл выборы 2016 года. Все-таки второго чуда, наверное, в его жизни уже не случится. Он мог бы выиграть и эти выборы, мы это понимаем, но... Предположить, что сейчас пересчитают голоса в отдельных штатах и присудят победу по очкам Дональду Трампу, и лично я не могу. Но политологи ошибаются в прогнозах, о чем я уже говорил, но, по-моему, такого прогноза вообще никто не делает. То есть, настраиваться на то, что президентом Соединенных Штатов будет Джо Байден.
Да? Ага. Я так понимаю, что если такая вероятность есть, то это только через суд какие-то.
Да.
Пересчеты, аннулирование.
Там много судебных инстанций, поскольку страна, я бы даже сказал, чрезмерно федеративная. Не просто федеративная, а чрезмерно федеративная. Это и создает там такие сложности. То есть, еще в штатах в отдельных будут решать, и Верховный суд еще существует. Я все-таки попробую ответить, Руслан, на ваш вопрос, немножечко расширив его, если позволите. То есть, почему эти выборы имеют такое грандиозное значение для в целом мировой политики, и что, собственно говоря, они такое значат для нас, для россиян. Я с первого начну. На мой взгляд, во-первых, надо вспомнить простые вещи. Соединенные Штаты Америки являются лидером, гегемоном мировой политики. Да, за последние 10-15 лет, ну, 10, по крайней мере, лет, в мировой политике произошли некоторые изменения, которые уже не позволяют говорить о так называемой однополярной системе международных отношений. И надо отдать должное российской действующей власти. кое-что для снижения градуса этой однополярности сделала Россия. Правда, правые те, кто говорят, что она сделала это в ущерб материальному достатку собственных граждан. Но, тем не менее, мир однополярным быть перестал, и свою роль в этом вопросе сыграла Китайская Народная Республика, да, да. И Россия времен Владимира Путина тоже постаралась на отдельных направлениях.
Времен Владимира Путина.
Да, да, времен Владимира Путина. Там уже несколько же президентов США сменились, а у нас времена Владимира Путина продолжается. Поэтому, тем не менее, надо признать, что в плане вот такого лидерства у Соединенных Штатов Америки нет конкурентов. Я подчеркиваю, нет конкурентов. Мир однополярным быть перестал. Все перестало в мире зависеть от лидера, но лидер все-таки остался. Это лидерство экономическое, технологическое, военное. Это лидерство, я бы даже сказал, культурное, не будем об этом тоже забывать. И политическое лидерство, естественно. Поэтому, когда меняется власть, а она там меняется в Соединенных Штатах Америки, результаты такой перемены ее ощущают не только граждане Соединенных Штатов, я даже осторожно предположу, что не столько граждане Соединенных Штатов, сколько граждане других стран мира, и поскольку все-таки с этим лидером мы находимся бесспорно в мирной, интеллигентной международно-политической конфронтации, ну, конфронтации, конечно, для нас это очень важно, кто, собственно говоря, будет политическим лидером страны, с которой у нас происходит что-то вроде новой холодной войны. Это первое такое абсолютно банальное обстоятельство, но я хотел бы добавить еще один аргумент, еще одно суждение, сказать о том, о чем, может быть, чуть реже говорят, чем это заслуживает эта тема. Мне кажется, что в Соединенных Штатах Америки на этих выборах разыгрывался в том числе и, так и хочется сказать, спектакль, но это не спектакль, да, то есть некая такая драма, связанная с выбором между двумя главными альтернативами дальнейшего развития всей человеческой цивилизации.
Ну да, ну правда, эта конфронтация, она идет давно уже.
Да, 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 да. Это как бы вот одна из серий, давайте я так скажу.
Ну вы сказали, что там явка была самая большая.
Так, а сейчас я скажу, о чем речь, чтобы стало понятно слушателям. С моей точки зрения, это, конечно, вкусовое суждение, и с ним можно поспорить. Главным вопросом или главной темой нашего времени... Вот старшее поколение помнит, когда главной темой времени был выбор между капитализмом и социализмом. Я даже чуть-чуть помню эти времена. Так вот, главной темой нашего времени является тема или вопрос следующего выбора. Будет ли человечество в дальнейшем развиваться в привычном формате наций и суверенных государств? Или оно выберет путь, я бы сказал, дальнейшего ослабления и того, и другого, да, то есть размывания наций и десуверенизацию, то есть ослабление суверенных государств, то, что
национальное государство.
Да, национальное государство, красивым словом, глобализация. Это выбор между глобализацией и нациями с суверенитетом. Вне всякого сомнения, Дональд Трамп играл на стороне контрглобализации. Я тут не трачу время для того, чтобы объяснять, что это такое.
Мы это как-то подробно...
Да,
обсуждали.
Удивительно, но в этой же команде играет Владимир Путин, как мы знаем. Он тоже не за глобализацию. Те, кто голосовал за Байдена и сам Байден, да, это все-таки сторонники вот продолжения этого глобализационного развития. Ну, простой пример. Трамп вышел из Парижского соглашения по климату. Байден пообещал туда сразу же вернуться.
Ну, там много еще других организаций.
Трамп, выиграй он второй срок, он бы мог поставить вопрос о выходе Соединенных Штатов Америки из НАТО. Ну, представляю, какая радость была бы в России, да? Но вполне возможно, что и до этого бы дошло. При Байдене, естественно, и речи быть не может о том, чтобы вообще какие-либо международные организации разрушать и подрывать своим собственным выходом. Напоминаю вам, что международные организации – это про глобализацию, потому что они накладывают ограничения на суверенные государства. А все, что связано с ослаблением суверенитета, это глобализация и есть. Так что это была такая историческая драма, ну или одна из серий этой драмы, и совершенно не случайно, давайте вот это тоже отдельно подчеркнем, что на выборах состоялась рекордная явка. Речь даже лет, да, не о миллионах, да, а о процентах за 120 лет. Ага. А если брать миллионы, то Байден, простите мне вкусовое суждение, самый бесцветный президент Соединенных Штатов Америки, которую я лично видел в своей жизни.
Уже седой.
Да. В смысле неколоритный, ординарный. Даже Джимми Картер, если кто из старшего поколения вспомнит, он как-то обладал яркими такими чертами по сравнению с Байденом. Это вкусовое осуждение сейчас было, хотя многие соглашаются, что Байден это, конечно, не Рейган, не Джордж Буш-младший, не Клинтон и уж точно не Трамп.
Ну, мы можем
уж
сказать,
точно
что...
не Кеннеди, да?
Ну да, то есть мы можем сказать, что все-таки голосовали не за людей в большей
степени,
а за
идею. За выбор, да, совершенно верно. Байден вот такой вот без светлый президент, он набрал максимальное, рекордное количество голосов в американской истории. Последний раз, когда я там заглядывал, это было где-то 75-76 миллионов. Но Дональд Трамп, у которого как раз никаких проблем ни с колоритностью, ни с яркостью, ни с общей такой незаурядностью. Другое дело, есть вопросы, правильно это незаурядность или нет, но никто не скажет, что это человек из общественного транспорта, да. Вот. Он все-таки вышел на второе место по количеству собранных голосов, отданных за него. Он обошел Обаму. До этого Обама был рекордсменом. То есть Трамп набрал больше, чем Обама, Байден набрал больше, чем Трамп. И, пожалуй, я сейчас быстро пытаюсь сообразить, чтобы, Руслан, отреагировать на вашу реплику. Она абсолютно справедлива, с одной стороны. Я на эту тему-то и завел разговор, что это выбор вот исторического будущего. Я подчеркиваю, не только Соединенных Штатов Америки, но и, может быть, всего человечества. Вот мне важно очень подчеркнуть этот тезис, да, нет времени там его подробно расшифровывать, как мог, так и высказался. То есть, это голосование за идеи, за ценности, за идеалы. Давайте в знак уважения к философу Жан-Поль Сартру скажем, это экзистенциальное голосование, это голосование за то, как жить дальше, существовать. Но, тем не менее, все-таки добавим, что, конечно, в нем играет свою роль и личностный фактор, то есть, я думаю, миллионы людей голосовали из личной симпатии к Трампу и, соответственно, личной антипатии к нему. Симпатии к Байдену, как я понимаю, почти никто там
или
не голосовал.
Или Камале Харрис симпатия.
Да, Камиль Харрис, наверное, симпатия есть. Ну, вот социологи американские говорят, что Байден как раз он без личностных симпатий взошел на этот олимп. То есть, это такое вот сложное переплетение. Так что это не простые выборы. Это не просто выборы. Это не обычный американский спор о процентах налогообложения, об устройстве медицинского обеспечения или там о том, как изменить миграционное законодательство. Ну, то есть, это вот обычная американская история. Это вот действительно глубокий исторический выбор.
Ну, вот это вот клише, что для России лучше республиканцы, оно же тоже там немного сломано, а может даже и много сломано.
Вот, так, вот теперь поговорим, собственно говоря, что это значит для России. Но не будем, наверное, закрывать глаза на то обстоятельство, что все-таки, видимо, большая часть российских граждан сочувствует Трампу, я так осторожно это предположу, и не менее осторожно, но на этот раз со стопроцентной уверенностью предположу, что наше руководство, верховное руководство, конечно, хотело бы победы Трампа. В эти выборы мы, видимо, никак не вмешивались, ну, по крайней мере, всерьез нас никто в этом не обвиняет. Россия как бы вот отсутствует в повестке сейчас, да, там они все голоса пересчитывают. Несмотря на то обстоятельство, вот это очень важно подчеркнуть, что никакие надежды на нормализацию российско-американских отношений, которые возникли в 2016 году, не сбылись...
Говорят, санкции даже больше.
Да, ну вообще не сбылись. Ну, то есть, когда Трамп в дебатах говорил, никто так не был жесток по отношению к России, как я, он, может быть, и преувеличивал там что-то, да, но, в принципе, это не на пустом месте осуждение. А вот видите, как интересно бывает. В тактическом смысле как бы ничего не произошло, но, тем не менее, Трамп это президент, отстаивающий ценности, по большому счету, отказа Соединенных Штатов Америки от вмешательства в дела других государств. И это, конечно, нам нравилось, нравится и нравилось бы в дальнейшем. То есть, вот давайте так попробуем это представить. Тактически ничего не получилось, то есть, скорее, так сказать, разрушилось. А в идейно-ценностном смысле Трамп был и останется, он не собирается никуда уходить из политики, пока, по крайней мере, нам вот в таком ценностном, а значит, стратегическом смысле президент более близкий.
Я две маленьких ремарки. Вот по поводу Байдена. Вот меня удивило, положительно, не положительно, не знаю. Значит, момент по поводу договоров по ракетам. Вот, по нескольким, причем там
СНВ-3,
да. Да-да-да. Ну, там еще по средней и малой дальности, там тоже есть обсуждение. И по поводу вообще вот, вот этой риторики, причем, понимаешь, что президент Путин-то сказал что-то там, что он любитель социализма, поэтому мы будем дружить с Байденом. Ага.
Ну, это... Я,
там, это полушутка такая,
наверное, юмор нашего президента, да. Ну, давайте об этом поговорим тоже, да. Я вполне допускаю, что с президентом Байденом сейчас действительно будет налажено взаимопонимание в области вот ограничения ядерных вооружений. Ну, мы сейчас не будем подробно обсуждать, о чем идет разговор. СНВ-3, как говорится, можете посмотреть, загуглить, как теперь модно выражаться в наши времена. Но поскольку Трамп со своим антиглобализмом, он тщательно старался избегать каких-либо договоренностей, которые накладывали бы ограничения на Соединенные Штаты Америки, поэтому там с климата вот этого вышел, да, соглашение, и много чего еще сделал в этом направлении. А Байден этого совершенно не боится, плюс его политическая карьера очень долгая складывалась таким образом, что он занимался вот этими вопросами безопасности, международной безопасности. Я вполне допускаю, мы много раз в этой студии говорили, вы, Руслан, как человек меня давно и хорошо знающий, наверняка обратили внимание, это вообще моя любимая тема, что как-то получается обычно не то, чего все ждут.
Да, ну парадокс, да.
Да, и поскольку мы сейчас от Байдена ждем конфронтации, а очень может быть, что в течение года или двух будет решен этот вопрос вот с новой системой взаимного, подчеркиваю, взаимного ограничения ядерных вооружений, и это будет выглядеть как вот некое потепление, причем на фоне вроде бы близкого нам Трампа, да. Надо быть такие, к этому готовы, да.
Такие мысли, потому что, во-первых, Байден работал с Обамой, да, который изначально, ну, в начале...
Самый миролюбивый президент, да, 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 в Соединенных Штатах.
И плюс еще Байден же работал на восточном направлении.
Да, я сейчас расскажу о нем историю, которая, может быть, даже упоминалась в этой студии, но я о ней вспомню сейчас. Мы просто обязаны об этом вспомнить. Одним словом, я вполне допускаю, что изначально это будет выглядеть даже как-то намного теплее и комфортнее, чем это было с Трампом. Вот заранее
собственно,
к этому
как
готов.
В начале с Обамой, да?
Как, да, вот тоже к вопросу о парадоксах. Все аналитики, американисты, пишущие об Обаме, утверждают, это был самый миролюбиво настроенный президент в истории Соединенных Штатов Америки. Да?
Американцы. Это же самое иногда про первые годы Путина пишут.
Может быть, да, да. Ну вот Обама, и в самом деле, мне когда-то один американец сказал, вот в самом деле, присмотритесь, если будет желание и время, вот когда он говорил о внешней политике, видно было, что ему немножко... как бы тяжело. Да. А когда он касался каких-то внутренних проблем, особенно медицины, вот медицины, он расцветал, и он вот в плане риторики, говорят, он и Кеннеди, это вообще самые выдающиеся президенты в американской истории, ему было видно, что насколько это его все задевает. Тем не менее, при Обаме Америка вмешалась в военные конфликты, и, так сказать, не без покровительства Соединенных Штатов эти военные конфликты кое-где возникли, в частности, хорошо нам теперь знакомой Сирии. А вот у Трампа, ну вот ведь эти парадоксы, который такой воинственный, бойцовый парень, который понимает, что в бизнесе договоренности они возникают только в том случае, если не удается конкурента задавить. То есть стремиться надо сначала не к договоренностям, а к тому, чтобы подавить конкурента на рынке. Да, ну то есть такое бизнес-мышление. При нем Америка действительно не воевала формально нигде и ничего.
Ну, вот только это вот в Иране заседание там было.
Ну, короткое. Да, ну, это по меркам американской внешней политики, конечно, ничего не значит. Никакие режимы нигде не рухнули. Он выводил войска, а не вводил. С Байденом связана еще одна примечательная история. Если кто-то из слушателей в ней усомнится, я сразу хочу сказать, что все претензии к Байдену, потому что он так об этом рассказал на встрече с нашей политической эмиграцией оппозиции. А Гарри Каспаров, один из вот таких наших эмигрантов-оппозиционеров, об этом рассказал уже всему свету. Если верить Байдену в пересказе Каспарова, в марте или там в апреле, ну, в марте, по-моему, 2011 года вице-президент Байден имел разговор с председателем правительства Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем, где открыто сказал ему, что Белый дом, администрация Соединенных Штатов Америки, очень не хотел бы, чтобы Путин вернулся в президентское кресло.
А, да, я это слышал.
Да. Зная характер нашего президента, я сразу хочу сказать, мы всей правды можем никогда не узнать, но я разделяю эту точку зрения, что это была последняя капля, которая как раз подвигла Владимира Путина к тому, чтобы отправлять Медведева обратно в правительство, а самому возвращаться в президентское кресло. Поэтому просто все, так сказать, вышедшие из Кремля инсайдеры, которые вроде Глеба Олеговича Павловского, могут себе позволить разговаривать о том, что там было, они подтверждают, что до весны 2011 года это был совершенно реальный сценарий, что Путин не идет на третий срок. А вот по итогам весны этот сценарий, он уже был отменен. И, судя по всему, нынешний президент Соединенных Штатов Америки, он сыграл в этом, может быть, не определяющую роль, но вот моя версия – роль последней капли. То есть, характер президента Путина таков, что если ему говорят, американцы не хотят, чтобы вы стали президентом, он скажет, ну, раз так, тогда я буду президентом. Я в эту историю верю, еще когда Байден был вице-президентом и в самой американской прессе, так сказать, возникали из того, что мне приходилось читать, ну, правда, в таких консервативных, скорее, изданиях, сомнения в его интеллектуальных способностях. Так вообще делать нельзя, так не надо объяснять российским лидерам, каким-никаким, но лидерам, да, что там хочет Белый дом от них, что не хочет. У нас действительно это вызывает такую, мягко говоря, неположительную реакцию, но если это было, то мы должны быть Байдену и благодарны за Путина. Вот это такой парадоксальный момент, я тоже хотел бы сейчас проговорить. Ну и самое важное про Байдена. Действительно, в российской, еще советской американистике существует такое устоявшееся мнение, что для нашей страны лучше, когда у власти находятся республиканцы, а не демократы. Просто сейчас, когда мы вспоминаем об этом устоявшемся мнении, мы добавляем, что логика этого мнения осталась той же, но теперь как бы местами поменялись демократы и республиканцы. Я просто напомню смысл. Демократы, они всегда имели репутацию миролюбивых политиков, поэтому, попадая в Белый дом, они были вынуждены как бы завоевывать симпатии американцев, демонстрируя, что они на самом деле не слабаки. Поэтому их как бы вот эта вот репутация овец подталкивала к тому, чтобы они начинали изображать из себя волков. В отличие от республиканцев, которые всегда традиционно имели репутацию как раз вот таких ястребов-волков, им ничего не надо было изображать, и поэтому, попадая в Белый дом, они, в общем-то, не разыгрывали никаких агрессивных спектаклей, и с ними можно было нормально, так сказать, договариваться, зная, что они, по крайней мере, в этом вопросе не зависят от общественного мнения в Соединенных Штатах Америки. Если честно, эта концепция, она выглядит слегка надуманной, и есть аргументы, которыми она опровергается, и я так понимаю, что она родилась во времена Никсона, президента, когда действительно случилось потепление, разрядка, и он был как раз республиканским президентом, и, видимо, вот тогда эта логика работала. Что касается всех последующих времен, то, мне кажется, там все не так просто. Но если мы отталкиваемся от этой логики рассуждения, то как раз вот этот случай Трамп и Байден, он оказывается противоположным. За Трампом закрепилась репутация, ну, вообще-то его Байден обозвал щенком Путина, как мы знаем, причем как-то за глаза. И он был вынужден доказывать американскому обществу, что он никакой не путинский президент.
За глаза, в смысле, не публично?
Не в дискуссии.
Я вроде слышал, что это было на дебатах.
Но... на дебатах я могу ошибаться. Я не уверен. Ну, вы слышали наверняка, что это оскорбление, оно прозвучало. Трампа,
да? Да.
Но в любом случае, Байден это говорил где-то. Естественно, Трамп в курсе, что он его так назвал. И Трамп как раз был вынужден доказывать все 4 года, что он вовсе не Путиным избран на этот пост, и поэтому он был вынужден, так сказать, жестко себя вести. А Байден, несмотря на то, что он демократ, он-то как раз приходит в Белый дом в образе противника действующей власти в современной России. Ему изображать ничего не надо. Точно он не российским вмешательством выбран президентом, это 100%. Поэтому вот возникла такая надежда.
Трамп, по-моему, как-то это и сказал.
Ой, там чего только они не наговорили друг против друга, да?
Вот. Что Байдена чуть ли не Путин.
Вот, все что угодно мог сказать и Трамп, да, и Байден, как мы видим. И мы видим, что ему в любом случае ничего доказывать не надо будет, ничего изображать не надо, поэтому вот у нас возникла некоторая надежда, что, может быть, все будет не так, как ожидается, к моей любимой теме, да, все будет не так, как все ждут. И как раз с Байденом произойдет хотя бы относительная нормализация. Ну, вы знаете, я тут в одном диалоге поучаствовал на эту тему и хотел просто процитировать участников этой коммуникации. На вопрос, изменится ли что-нибудь в российско-американских отношениях, можно ответить, нечему меняться. Мы на таком дне находимся, что там надо их выстраивать чуть ли не заново. Самой какой-то вот этой вот плоти крови природы, которую можно было каким-то образом поменять в том или ином направлении, ее не существует. Мы как бы обнулились, извините, за что я использую это слово, которое у нас во внутренней политике по другому поводу используется.
Я очень хочу спросить такую вещь, может быть, это не совсем правильно в плане внешней политики спрашивать, да и вообще политики. А вот можно ли так сказать, что американцам вообще-то незачем строить с нами отношения? Ну, это грубо, конечно, такое грубое замечание, но...
Вообще-то, как бы, все это разрушение отношений произошло именно по этой самой причине. Российско-американские экономические связи, я не могу сказать, что они нулевые, это абсолютное ничто для американской экономики.
Да-да.
И, как ни странно, это почти ничто для российской экономики.
Но это же не только про торговлю, я вообще...
Да, ну вот, дальше просто, да. Ну, культурным связям и отношениям, я думаю, ничего не угрожает. Они в холодную войну всегда были. А есть некоторые, как бы, моменты, которые, ну, как бы, заставляют Америку обращать внимание на Россию. Это, конечно, обладание Россией ядерным оружием. Но вот это как раз можно урегулировать в рамках договора СНГ-3. И, в принципе, если все-таки при Байдене Соединенные Штаты Америки вернутся к идеям крестового похода во имя демократии и прав человека, а говорят о том, что этого все-таки не произойдет, Трамп поломал там вот эту парадигму, и тех Соединенных Штатов Америки, которые прямо несут глобальную ответственность за развитие демократии, даже где-то за насаждение демократии по всему миру, мы уже не увидим. Ну, не знаю, посмотрим. Но если вот это вот возвращение к идеям глобального покровителя демократического развития произойдет, то тогда на Россию придется обращать внимание, потому что нравится нам это или не нравится, Россия в ее нынешнем состоянии, это, конечно, не друг демократического развития во многих странах, в первую очередь, конечно, окружающих нас. Да. Россия все-таки поддержала Лукашенко, Россия ну, наверное, мы не будем об этом сегодня подробно говорить, наказала, я считаю, Армению за ее демократическую революцию, приняв, по сути, сторону Азербайджана и Турции, да, и поэтому, если американцы захотят построить демократию во всех странах СНГ, им придется обращать внимание на Россию, и вот так вот, без отношений с Россией, этих проблем не решить. Другое дело, что я-то считаю, что эти проблемы решаются не через конфронтацию с Российской Федерацией, а как раз через нормализацию отношений. Но это уже вопрос выбора конкретных политиков. Я не имею возможности не советовать им и, честно сказать, не всегда понимаю их мотивацию. Я еще раз повторю, это редко очень говорится, на мой взгляд, до обидного редко. Но если Соединенные Штаты Америки считают, что они должны выполнять роль глобального покровителя демократического развития во всех странах мира, эту проблему они могут решить через нормализацию отношений с действующей властью в России. Можно достигать определенных договоренностей, которые бы способствовали там и демократическому развитию, и уважали бы интересы России. Я на простом примере, совершенно, может быть, таком провокационном приведу, можно было договориться с Российской Федерацией об отказе поддержки одиозного Лукашенко в обмен на некое покровительство пророссийского кандидата на следующих выборах. Но так никто не делает. С Россией разговаривают языком конфронтации. Отчасти это и наша вина, но это не только наша вина. Еще раз, Руслан, повторю, развитие вот этой вот глобальной демократии, оно может быть обеспечено нормальными отношениями США и России, а вовсе не конфронтацией, не подавлением России в мировой политике. Это, наверное, несколько странное такое суждение, но вот я считаю, что надо просто в мозгах произвести такой переворот.
То есть, получается, просто там должны возникнуть какие-то политики, да, у которых чисто личностные такие определенные интенции, да, чтобы это делать. Все. То есть, а объективных причин у них для этого как бы нету. То есть, я имею в виду, что нет того, что им действительно угрожает по-настоящему. Стимула как бы нету.
Повторюсь еще раз. Этот пример, он как бы такой вымышленный, но он, по крайней мере, очевидный. Запад мог бы поговорить с нашим национальным лидером, нашим президентом, правящим сувереном, как угодно, президентом, да, четырежды президентом Российской Федерации, примерно в таком духе. Давайте вы не будете поддерживать одиозного диктатора Лукашенко в обмен на наше обещание никак не препятствовать тому обстоятельству, что на свободных демократических выборах в Беларуси победит пророссийски настроенный политик.
Или не победит.
Победит.
Или не победит.
Да. Нет, если не победит, то тогда наше руководство скажет нет. Мы так не договариваемся, да?
Нет, я имею в виду, что тогда это не свободные уже.
Мы как бы добавляем кавычки, да. Вот такой диалог, он возможен. Ну, почему бы нет? Но его никто не выстраивает. Я еще раз повторю, некоторые проблемы совсем одиозных автократий, они могут решаться не по принципу «мы давим Москву», а по принципу «мы договариваемся с Москвой». Руслан, то, что я сейчас сказал, вы об этом как бы нигде не услышите и нигде не прочитаете по той простой причине, что в наших мозгах господствует какая идея? Путин – это враг демократии, поэтому демократические страны должны быть против Путина. А вот если вот произвести такой вот переворот в мозгах, а давайте попробуем думать как бы по-другому, то, мне кажется, на этом направлении можно было бы попробовать добиться каких-то, что называется, конструктивных результатов. Это была частная точка зрения Шмидта Сергея Федоровича.
Мы раскоснулись буквально пару слов вот по Белоруссии и Карабаху, раз мы все равно. Во-первых, по поводу, вот насколько все-таки, понятно, что мы не знаем правды, да? Но насколько вероятно действительно вот это участие, да и вообще во всех оранжевых революциях, вот как раз этого западного, как говорится, следа, ну и в частности вот сейчас то, что происходило.
С моей точки зрения, всегда истину надо искать где-то посередине, и когда происходит в тех или иных странах, что-то в последнее время мне разонравилось вот это словосочетание «оранжевая революция». Оно все-таки
устарело, мне кажется.
Устарело, от него несет таким пропагандистским душком, причем в обе стороны. И, может, вас это удивит, я начал пользоваться выражением «демократическая революция». Ну, то есть, когда к власти приходят люди через улицу, да, через все-таки давление улицы, но там заявляющие о своих демократических политических ценностях. Вот как ни странно, этой оранжевой революцией нам настолько вынесли весь мозг, что выражение «демократическая революция», мне кажется, более нейтральным. А мы, политологи, стремимся к каким-то вот нейтральным, не окрашенным какой-либо политической оценочностью терминам. Так что, как угодно, конечно, мы можем с вами о терминах договориться, но вот там о Пашиняне там идет речь, например, да, или о выступлениях в Беларуси. Я просто коротко отвечу, истина посередине. Там моральная и информационная поддержка стран Запада такого рода движений, ну, видите, как я осторожно выразился, явно, мораль, конечно. Она 100%.
Нет, ну, конечно, но всегда.
Вот. Но на пустом месте они, эти движения, за счет одной моральной информационной поддержки не возникают. Другое дело, что людям, принимающим участие в массовых акциях и протестах, доллары Госдепа не раздают. Я уверен в этом абсолютно. Хотя отдельные политические лидеры, они, конечно, могут там как-то тусоваться в столицах западных государств и не задание, но какое-то образование получать. Поэтому ищите где-то посередине. Это внешние и внутренние факторы, которые совпадают.
Я имею
совпадают.
В виду, вот все-таки, то есть, так скажем, грубо, если говорить, народные массы-то, они это делают исключительно искренне.
Мы не берем
политические
округи. Да, я думаю, что да. Другое дело, что очень может быть, что они бы с этой своей искренностью остались искренним неприятием там действующей власти. Да,
пассивного
состояния. Да? Да, они бы остались у себя на кухнях и в частном пространстве, а здесь все-таки вот... Вся эта совокупность факторов, включая информационную и моральную поддержку ведущих стран мира, она, ну, как бы помогает им выйти за пределы частного пространства.
Мне кажется, тут действительно сыграло вот это насилие сильную роль, по крайней мере, Белоруссия.
Белоруссия – это тот случай, когда мы действительно можем говорить о совершенно кондовой диктатуре одного лица. Это не случай там бархатного авторитаризма в Российской Федерации, поскольку, ну, у меня даже с бархатностью нашего авторитаризма связаны теперь личные воспоминания, связанные с вашей радиостанцией, поскольку пенсионеры, живущие в подъезде со мной, они... просто были удивлены тому обстоятельству, что на городском радио обсуждались такие вот вещи, и ни вы, ни я не потеряли рабочих мест, да, и более того, это еще и в повторе прозвучало, ну, просто я писал об этом в Фейсбуке, что, конечно, не ставит под сомнение тот факт, что российское государство оказывает настоящее давление на тех, кто не согласен в той или иной степени.
Ну, мне кажется, что проблема даже больше не в давлении, а больше в том, что оно вычищает самые крупные СМИ.
Да, СМИ крупные.
Это более даже сильная, мне кажется,
но, система. Как ни странно, возвращаясь к Трампу, что-то подобное, видимо, может происходить и в демократических странах, потому что это тоже общее место. Основные влиятельные СМИ в США, кроме телеканала Fox... Он там играл роль телеканала «Дождь». Они были настроены...
Только телеканал «Фокс», насколько я знаю, у него мощности-то посильнее, мягко говоря.
Вне всякого сомнения, да. Но они были настроены против действующего президента Соединенных Штатов Америки, и он как бы свои голоса набирал против, вот, я уж извините мне это словосочетание, журналистской тусовки.
И, кстати говоря, набрал-то хорошо.
Да,
в том плане, что вопреки.
Да, совершенно верно. Вот, поэтому, возвращаясь к Беларуси, это вот, конечно, ближе к тем диктатурам, которые старшие поколения помнят на примере Пиночета, Стресснера, даже Южноафриканской Республики или какого-нибудь режима Чундухвана в Южной Корее. То есть, чем эти диктатуры отличаются от вот таких современных автократий? Там все-таки ключевая ставка на насилие, а не на soft power, не на мягкую силу, да, не на убеждения, не на ценности какие-то, да, потому что все-таки действующая власть России опирается на, ну, допустим, на патриотические ценности. Ну, ни в коем случае не надо думать, что они только в голове обитателей Кремля сосредоточены, да, они, конечно, близки многим гражданам в Российской Федерации. И вот когда власть все-таки формально ближе к авторитарной, но тем не менее партия, она старается завоевать доверие граждан через пропаганду, агитацию, убеждения, через ценности, через идеалы. Это вот нормальные автократии 21 века.
Информационные.
Да, информационные, сейчас вот принято называть, хотя не очень... Гуриев, по-моему, так высказался, да. Я не очень согласен с этим. Я привык уже к гибридным политическим режимам, так я их именую вслед за Екатериной Шульман. Лукашенко – это все-таки насилие. То есть, это под страх, насилие, подавление. И, как мы видим, в государствах со страхом, насилием и подавлением, парадокс, людей на улице выходят больше.
Логично,
больше. Ну, с другой стороны, логично, да, это настоящее сопротивление, да. Людей на улице выходят больше, да. Я не сомневаюсь, я еще раз повторю, что если бы не поддержка, оказанная России, а это тот случай, когда я не согласен с выбором внешнеполитического вектора нашим правительством, да, нашей властью, Лукашенко бы эту власть потерял. Но подчеркну, что если бы страны Запада, Европа постаралась бы каким-то образом обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным, тут бы можно было найти какие-то взаимовыгодные варианты
развития. Кстати, к вопросу о парадоксах этой теме. Я помню вот это интервью Лукашенко Гордону, украинского тоже.
Я не смог смотреть, поскольку...
А, я все посмотрел.
Говорят, феерически врун.
Это, да, но очень
говорят,
интересно.
Говорят, кто-то другой, но я Лукашенко сейчас
очень,
имею в виду.
Очень интересно. Ну, Гордон, это отдельная тема. Я имею в виду, что он сказал, что вся оппозиция, вот в этом интервью, на тот момент, именно на тот момент, подчеркиваю, что вся оппозиция, с которой он борется, она вся пророссийская, там, Бабарико, все-все-все, все они финансируются полностью, то есть все протесты финансируются Путиным.
А я вообще не понял, как наш президент стерпел такое количество оскорблений и подстав, которые
сделал Александр Григорьевич. Через две недели он сказал полностью наоборот.
Да.
Может, не две недели, я точно не помню, но вот так оно складывалось, что это уже финансируется американцами и европейцами, все это те же самые люди. Но то, что, например, тот же Бабарико, я так понимаю, в «Газпроме» там работал местным, да? То есть, это же действительно о чем-то говорит. Но я имею в виду, что то, что часть из них действительно имеет какие-то связи, наверное, это так.
Я думаю, что когда Лукашенко нарвался на такой народный протест, ну как, я сейчас шутку скажу, я думаю, Владимир Владимирович Путин имел абсолютное моральное право послать ему смс-ку, ведь я предупреждал. Я говорил. Я, кстати, добавлю, если позволите, у меня была беседа, ну, это несчастная беседа под телевизионными камерами с Ольгой Николаевной Насенко, это, по сути, второй человек в Иркутской КПРФ сейчас, да, наш депутат, в недавнем прошлом руководитель горкома. Вот факт, который был для меня новым, она была членом той иркутской делегации, которая посещала Белоруссию. Вот где был Кобзев, Сокол.
Последняя, которая...
Да, совершенно верно. Она подтвердила, что это действительно, так сказать, в рамках вот такого втягивания Белоруссию обратно в пророссийское пространство. Вы, наверное, знаете, что из других регионов тоже там высокое руководство приезжало в Белоруссию.
Да, там Мезенцев был, да, еще?
Нет, Мезенцев там посол был из Ленинградской области точно, из Омской, и, по-моему, еще там будут. И вот Ольга Николаевна, которая вообще, вы, наверное, знаете тоже, что большая часть наших коммунистов, оно все-таки симпатизирует Лукашенко. Это еще идет с 90-х годов, когда считается, что у нас тут все разваливалось,
да,
а он не дал развалить. Да. Плюс там действительно гигантский настоящий государственный сектор в экономике, поэтому это как бы коммунистам близко. Я Ольгу Николаевну спросил, она сама сказала, что она беседовала много с простыми людьми, что все-таки люди-то говорят, почему, по-другому выражусь, у нас до сих пор благодарны Путину за то, что спас от 90-х, ну так вот считается, да, а вот в Беларуси почему-то эта благодарность перестала действовать. И Ольга Николаевна сказала Насенко, а в основном говорят, надоел. Вот это главная мотивация. 26 лет это много. 20, видимо, еще нормально, а 26 для терпеливого белорусского народа это много. Это основная мотивация, и поэтому она абсолютно человеческая и понятная. Когда, извините, уже все в жизни поменялось от бытовой техники, а там появились уже и дети, внуки, да, и многие люди ушли, а одно и то же усатое лицо в телевизоре, и как бы оно ничего нового не несет. У нас-то хоть Крым присоединяют, у нас все-таки какая-то новизна есть всегда. Ее, кстати, очень грамотно поддерживает наш действующий президент, да. Вот сейчас мы армяно-азербайджанский конфликт урегулируем. А в Беларуси нет ничего нового. Вот возникает это естественное, абсолютно человеческое чувство. Надоел, мужик, уходи. И надо уходить, конечно, нормальному мужику, но это не тот случай.
Сергей Федорович, у меня два последних вопроса. Давайте. У нас, я их так сразу оба задам. Все-таки буквально несколько слов по Карабаху, угу. К чему это все идет и уже пришло. И тоже такая тема, чуть-чуть связана с международными отношениями, все-таки по отравлению Навального и вообще по повестке, так сказать, оппозиционно-предвыборной. Угу. Общий штрих.
Понятно. Ну, Руслан, я надеюсь, что вы, как человек, меня хорошо знаете, мне точно простите, а наши слушатели, я попрошу у них прощения. Я из тех политологов, которые, в принципе, терпимо относятся к проявлению цинизма в международных отношениях. Вот, идеализм в международных отношениях, во-первых, встречается очень редко, во-вторых, действительно может скорее вредить, чем помогать, и поэтому история с Нагорным Карабахом и вот этой вспышкой армяно-азербайджанского конфликта, она, конечно, абсолютно циничная. Я думаю, что если бы не приход к власти Пашиняна через улицу, Армения могла бы рассчитывать на серьезную поддержку России в этом вопросе. И это значит, что Азербайджан не отважился бы даже при всей поддержке Турции на проведение той военной операции, которую он провел. А выражаясь языком военных, Армении нанесено военное поражение. Причем формально это и выглядит как военное поражение Нагорно-Карабахской республики, которая как бы формально не Армения, но мы понимаем, кто и что. В данной ситуации, видимо, сложилась вот такая система обстоятельств, совокупность обстоятельств. Азербайджан нарастил свою военную мощь, он смог нанести военное поражение, опираясь на то обстоятельство, что действующая власть в России современную власть в Армении не хочет поддерживать. Угу. В 90-е было наоборот. При Ельцине Россия поддержала Армению, и это позволило ей вот в свою очередь нанести военные поражения Азербайджану и завоевать, хотите могу сказать, оккупировать целые вот районы Азербайджана, которые к Нагорному Карабаху не имели никакого отношения. Сейчас они отойдут к Азербайджану обратно. Вот что это, цинизм, да, это цинизм, но так построена международная политика. В Кремле принято решение, что дружба с Азербайджаном и с Турцией для нас важнее сейчас, чем дружба с Арменией, потому что Армении все равно деваться некуда, и она все равно будет вынуждена дружить с Россией. Если коротко, то так. Это про цинизм.
Ну, то есть, получается, Россия сама спровоцировала войну, сама же...
Нет, Россия не спровоцировала войну, да,
но... Получается, спровоцировала все-таки.
Нет, Россия войну не спровоцировала, Россия войну не спровоцировала, но она стала частью тех условий, и опираясь на которые, руководство Азербайджана сделало вывод, что сейчас это можно делать. То есть, ну, мне не нравится слово провоцирование, это другое. Вот Россия стала частью тех условий, которые сделали возможным вот этот вот сценарий.
Допустила.
Да. Ну, просто спровоцировала это.
Ну, я понимаю.
Как бы сразу там, знаете, какой-то выстрел из-за угла там или какая-то хитрость.
Нет, понятно, что операция. Как бы первое тут
да,
с Азербайджаном, да.
Предыдущий президент Армении, говорят, что Путин относился к нему как к другу, ну, то есть, вот действительно как к союзнику. Власть поменялась без согласия Москвы, и в международных отношениях так принято. Если власть, которая нас не устраивает, мы с вами дружить не будем. Вот это вот такой цинизм. Я тут, кстати, призываю как-то понять наше руководство. А вот что касается второй истории, то я совершенно не призываю понять наше руководство.
С Алексеем Анатольевичем
Навальным. Значит, я сразу хочу сказать, что эта история остается для меня темной и загадочной. Такое ощущение, что какой-то части сюжета мы не знаем.
Не знаю.
Да, и сложно понять, вообще все участники этой истории знают или не знают, да. Поймите правильно меня. Я все-таки не сомневаюсь в том, что он был отравлен на территории России. Он был отравлен на территории России. Угу. То есть я много что прочитал, услышал. Видимо, сомнений в этом нет.
Я удивляюсь тому, да, что у нас МВД говорит, что он не был отравлен. Через час выступает Нарышкин, СВР, и говорит, что он был отравлен.
Да, да. Ну вот, короче, у меня сомнений нет, у вас, как я понимаю, тоже. Поэтому, значит, тут в студии мы вдвоем, никто с нами спорить не будет. У слушателей могут быть свои соображения. При этом, поймите меня правильно, я категорически сомневаюсь в том, что он был отравлен по приказу и при участии даже верховной власти в России, потому что она каким-то образом его испугалась перед выборами в Государственную Думу. Не верю. Это тоже оппозиционная политическая риторика, которой я не верю. Отсюда вы меня можете спросить, а что оно было? К сожалению, я вынужден развести руками, потому что, как я сказал, какой-то части сюжета я не знаю, и он у меня в голове не склеивается. Но почему я говорю, что я не поддерживаю в этом смысле вот нашу сторону? Потому что наша сторона должна, конечно, демонстрировать абсолютную открытость в расследовании этого эпизода. Начали? Хорошо. Позволили вывести его в Германию. Имеем на руках отличный козырь. Травили бы по приказу Кремля, не позволили бы. Угу. Ну, так продолжите в этом же направлении. Я вполне допускаю. Ну, понимаете, вот это все-таки, мне кажется, самая реалистическая из возможных версий, что какая-то инициатива на местах силовиков, не силовиков, я уже не знаю, она была проявлена. Одним словом, это история убийства Бориса Немцова 2, но только без убийства. Там же то же самое. Да, то есть нелепо утверждать, что там Кремль боялся Немцова, и, как мне кажется, нелепо, и заказывал его убийство. Но, тем не менее, даже осужденные люди, да, официально осужденные за это люди, другое дело, что заказчик где-то скрылся в тумане, да, это люди, в общем-то, связанные с властью, мы это знаем.
Да, а теперь у Навального еще рейтинг вырос за счет этого.
Вот, у Путина он тоже вырос, так что всем хорошо.
Нет, уже начал падать, но это мы не знаем, что будет дальше.
Да, вот. Но вообще за лето он вырос, как раз на 10 пунктов, потом на 1 упал.
Не, вот. Я посмотрел, в июне падал, с июля рос, получается, август-сентябрь он был на пике, сейчас он опять начал чуть-чуть.
Ну, я Леваду как бы
а я Леваду сейчас
обсуждаю,
смотрел.
Да, значит, рост происходил летом.
Я 68-69, да, да. Сейчас опять 68.
Вот так Хабаровск сработал с Белоруссией, это все одновременно было. Теперь про Навального больше узнали, потому что про него начали говорить на основных государственных каналах.
Даже по имени да. называют.
Поэтому, конечно, значит, тут следовало бы как-то большую открытость провести в расследовании всего этого дела и, может быть, даже наступить на горло собственной песни и наказать виновных, если бы они были бы изобличены.
А ваш коллега, кстати, сказал про ОЗХО, да, вот эта организация, там же, я так понимаю, что есть определенная система, внутренний протокол, что эти все анализы, они автоматически должны передаваться российской стороне в рамках этой системы. И где они?
Нет, ну их, видимо, передали, я имею в виду расследование, которое бы здесь вот нормально производилось на территории России. Uh-huh. Я тут по этому поводу хочу сказать, что как человек, живший в 90-е в сознательном возрасте, и, как мне кажется, большинство людей, жившие тогда в сознательном возрасте, меня совершенно не удивило бы то обстоятельство, что отравляющее химическое вещество находится в чьих-то руках в нашей стране, в которых оно не должно находиться. Ну, потому что есть такой, как бы, аргумент, что химические вещества отравляющие, они только в руках российского государства. Ага. Вот все жившие в 90-е, когда-то, кстати, травили такими же веществами,
да,
и я из их числа, абсолютно не удивятся тому обстоятельству, что некоторые товарищи нашей стране, наши сограждане, в частном порядке владеют какими-нибудь пробирками. Да. То есть для меня это не аргумент. Ну, российское государство виновато в этом отравлении, потому что только у него может быть...
Владимир Владимирович сказал, что Навальный сам себя отравил вообще, как бы где-то взял этот новичок.
Это мы со слов Макрона, да, Макрона, даже не со слов Макрона, а со слов журналиста, пересказывающих Макрона. Да. Тут не комментирую, слишком много, так сказать, передатчиков в этой истории. Но, подводя такой итог, я из тех, кто считает, что отравление было. Отравление было на территории Российской Федерации. Оно должно, конечно, в идеале расследоваться Российской Федерацией по полной программе. По полной программе оно не расследуется. и ответов, вменяемых на вопрос убедительных, почему этого не делается, я лично пока не встретил. Я просто призываю проявить терпение, может быть, будут всплывать какие-то факты и утечки, которые позволят склеить эти два пока как бы в отрыве друг от друга болтающихся обрывка сюжета. Предположить, что травили по приказу верховного руководства, ну, это слишком большая фантастика. Но отрицать, что отравили в России, это тоже надо, я не знаю, каким быть сторонником действующей власти, чтобы отрицать очевидное. Ну, вот просто предлагаю подождать. Хотя можно и не дождаться. Со Скрипалями была примерно та же самая история, и по большому счету мы ничего не дождались. Угу. И там тоже вот этот сюжет, он до сих пор не склеивается.
А вообще вот этот период сейчас до выборов Госдумы, если вот в одном предложении сказать такой блиц-прогноз, что нас ждет? Потому что у нас это за коронавирус, как бы непонятно, когда будет все-таки стартовать кампания. Но она как бы уже стартовала в каком-то смысле. Угу. Но если в общем, вот как рейтинги, может, будут развиваться, как вообще будет?
Ну, видите, благодаря коронавирусу теперь мы, политологи, избавлены от необходимости делать долгосрочные прогнозы, потому что сделаешь прогноз, а прилетит черный лебедь, махнет крыльями коронавируса, и все поменяется. Пока мне нечего добавить к тому, что мы с вами обсуждали в этой студии полтора месяца назад, то есть ни выборы в США, ни даже не развитие истории с Навальным, она как раз не получает никакого развития. Если вы обратили внимание, мы футболиста Дзюбу теперь обсуждаем, и его казус гораздо больше, чем Навального, да. Вот, пока не вот эта тупиковая ситуация в Беларуси, как мне кажется, ничего не поменяли в структуре ожиданий, связанных с выборами в Государственную Думу. Судя по всему, это будут выборы, где все-таки власть сделает основную ставку на партию «Единая Россия». Одновременно, вот это синтетический будет вариант, все-таки дав негласное добро на попадание в Государственную Думу новых политических партий, ну, такой более про, все равно про кремлевской направленности.
Ну, спойлер, по сути
да,
дела.
Партия, ну, спойлеры они просто отнимают голоса, а здесь они могут пройти в Государственную Думу. Партии вроде новые люди, там, экологи зеленые, да, пенсионеры,
партия
пенсионеров. Да, за правду, да, они могут рассчитывать на получение небольших фракций. Под вопросом остается следующее. Как на этих выборах выступит либеральная оппозиция? И тут как бы этот вопрос распадается навсегда на две части. Первое, сможет ли она объединиться? В конце концов, мы увидим объединение яблока с навальниками. Да или нет?
Ага.
Я не знаю ответа на этот вопрос.
Ну, плюс еще КПРФ, потому что ведь Навальный-то и за КПРФ призывает периодически голосовать. Там в зависимости
да,
от ситуации.
Да, значит, и как совершенно справедливо говорят, тактика умного голосования, самое слабое его место заключается в том, что оно как бы власть-то подрывает, а оппозицию не консолидирует. Ладно же, как бы против, а не за.
Хотя Мосгордума, там, кстати, довольно-таки все у них неплохо.
Ага. Ну, другое дело, что от Мосгордумы жизнь в стране не очень зависит. Скорее от мэра Москвы зависит. Вот, это первый вопрос. А второй вопрос, насколько лояльно к такому объединению отнесется действующая власть. Вот здесь это два больших вопроса. Обратите внимание, один из них про Кремль. Как Кремль отнесется, если не системная оппозиция все-таки сгруппируется вокруг какого-то внятного пункта в избирательном бюллетене? Если вы помните события 2016 года, людям, которым не нравится то, что происходит в стране, а коммунисты им не нравятся, потому что они сталинисты, они долго выбирали между Парнасом, Яблоком и партией Роста. В результате они за все проголосовали, и никто не попал в Государственную Думу. Виноват в этом Кремль? Я не уверен, что только Кремль. То есть, это вот первый вопрос. Как, насколько он будет лоялен? А второй вопрос, будет ли вообще такая сборка осуществлена? Поэтому, если честно, мне как-то более или менее все ясно с Единой Россией и вот с этими новыми прокремлевскими партиями, давайте их так называть. Мне ясно более или менее с КПРФ, у которой вообще-то задача теперь как бы третье не оказаться после ЛДПР, ну, судя по тем же рейтингам, неясно, ну, простите, я все-таки, вы знаете, что я человек других взглядов, но я называю эту оппозицию настоящей оппозицией, либеральную оппозицию называю настоящей оппозицией. Это честная настоящая оппозиция, раздробленная. Будет ли она объединяться, и насколько лояльно к этому отнесется действующая власть, я вот правда не знаю. Вот я ничего не знаю про это. Я, во-первых, не вижу никаких усилий оппозиционеров, с одной стороны.
На самом деле, по сути, эту оппозицию объединяет Навальный, потому что он призывает голосовать и за коммунистов, и за яблоко, и за своих.
Ну, может быть.
Это парадоксальным образом,
я имею в виду. Ну, зная амбиции Навального, я представляю, да, я что-то как-то с трудом себе представляю, что он на следующих выборах, если у него будет шанс,
пусть и не каких?
Государственную Думу, пусть и не самому попасть в Думу, но быть представленным там в виде каких-то единомышленников,
Соболь,
что он, да, что он свой ресурс отдаст коммунистам, которые на завтра забудут.
Нет,
о том,
он отдаст свой ресурс. Если он посчитает это целесообразным в тот момент.
Я еще раз повторю, его амбициозность такова, что если будет возможность в этих выборах принять участие некоммунистической оппозиции действующей власти, с моей точки зрения, настоящей оппозиции, разумеется, главное там лицо это Навальный, и тогда на умном голосовании будет поставлен крест, потому что весь ресурс Навального будет потрачен на то, чтобы вот эта оппозиция прошла.
Но есть один нюанс. Мажоритарка, дело в том, что они не могут покрыть все круга.
А, ну там можно
они
играться.
Могут дробить.
Да, там можно играться. В мажоритарке можно играться, кстати, и в умное голосование, поскольку все-таки, конечно, в мажоритарных округах шансы единороссов и отдельных коммунистов, они несопоставимы с возможностями либеральной оппозиции. Вот, я-то имею в виду голосование за партийные списки. Вы наверняка слышали, что один из проектов, который обсуждался, вообще убрать партийные списки, поскольку тогда единороссы точно бы выигрывали две трети.
Я читал так, места. Что у них такая сейчас идея будет, что они будут пытаться поменьше пиарить партию и побольше отдельных популярных людей на округах.
Ну, собственно говоря, это правильная стратегия с точки зрения Единой России. Mm-hmm. Потому что, когда дело доходит до голосования за конкретных кандидатов, ну, извините, я на понятном мне примере, да, как вот на выборах мэра Москвы люди, которые терпеть не могут действующую власть, будут голосовать за Собянина, потому что не хотят иметь нормального мэра. Так, я знаю таких случаев множество. Люди, там, не любящие Единую Россию, могут проголосовать там за Сергея Тена, потому что они хотят иметь молодого, дееспособного депутата в Думе. Я с большим уважением, вы знаете, отношусь к Наталье Дикусаровой и знаю, что если она пойдет в Государственную Думу, она не собирается, но если бы она пошла. И такие бы люди нашлись, которым Единая Россия совершенно не по вкусу, но они хотят иметь хорошего депутата. Угу. Ну, работающего депутата. И таких людей довольно много. Ну, кстати, у Михаила Щапова, мы как-то о нем совсем сегодня не вспоминали, да, та же самая история, людям, которые совершенно не нравится сталинизм в КПРФ, они могут за него проголосовать, и, пожалуйста, перед вами сидит человек, который голосовал за Щапова на выборах депутатов Государственной Думы, хотя, вы знаете, я категорически оппонент КПРФ, особенно вот в этой вот сталинистской, так сказать, его основе. И вообще абсолютно не жалею, поскольку депутат-то оказался хороший, ну, дееспособный, действительно, то есть это же немножко удивило, я рассчитывал на меньше, я рассчитывал, поскольку был так знаком лично, но не рассчитывал на то, что он будет вот настолько дееспособным депутатом. Так что, когда дело дойдет до мажоритарных вот этих вот одномандатных округов, там, конечно, у людей из системных партий, скажем откровенно, шансов настолько много, что я только, может быть, в Москве где-нибудь Люба Соболь какая-нибудь пролезет через одномандатный округ. А вот при голосовании по партийным спискам та же самая социология, ну что она говорит, у нас есть процентов 10 людей, которые готовы поддержать партию европейского выбора, да, партия европейского выбора, это либеральная партия, ну и даже...
Ну, там если... и смежные есть, там есть, например, блоки, там до 40% доходит такого социал-демократического,
да.
А, например, тоже яблоко, оно тоже...
Ну, в наших бывает. Условиях uh-huh. это должна быть, к сожалению, для всех социал-демократов и либералов, которые в нормальной политической ситуации, наверное, бы за один стол не сели, в наших условиях, увы, это должна быть одна строчка в бюллетене, куда просто придет человек и поставит галочку, подумав, пусть у нас в Думе будут какие-то сторонники европейских политических ценностей. А либералы с социал-демократами из них, они пусть там разбираются уже у себя на кухнях. Если этих строчек будет две, вот вам либералы, вот вам социал-демократы, все закончится так, как закончилось в 2016 году, где этих строчек было три.
Спасибо, Сергей Александрович. До свидания.
Спасибо, всего доброго.
Знающий не доказывает, доказывающий не знает. Позиции.